Раз только в жизни полиция навязала богатым братьям два билета на благотворительный спектакль в Большом театре на «Демона». Алексей взял с собой Леньку Конюха. Вернувшись домой, оба ругались, рассказывая Федору Федоровичу. «И опять все вранье! А как он орал, что вольный сын Эфира! А ты меня, Леня, в бок тычешь и шепчешь! Врет! И верно врал! Вольный сын Легкого и Ворожеи!» 9:00 утра небанного дня, но полтинное отделение Сандуновских бань с ливрейным швейцаром у 6-го входа со Звонарского переулка было обычно оживлено своей публикой, приходившей купаться в огромном бассейне во 2-м этаже дворца. Купаться в бассейн Сандуновских бань приходили артисты лучших театров, и между ними почти столетний актер, которого принял в знак почтения к его летам Корж. Это Иван Алексеевич Григоровский, служивший на сцене то в Москве, то в провинции, и теперь игравший злодеев в старых пьесах, которые он знал наизусть и играл их еще в 40-х годах. Он аккуратно приходил ежедневно купаться в бассейне раньше всех. Выкупавшись, вынимал из кармана маленького жулика, вышибал пробку и, вытянув половинку, а то и до дна, закусывал изюминкой. Из-за этого жулика знаменитый московский доктор Захарин, бравший за визит к объевшимся на масленице блинами купцам по 300 и по 500 рублей, чуть не побил его палкой. Никогда и ничем не болевший старик вдруг почувствовал, как он говорил, стеснение в груди. Ему посоветовали сходить к Захарину, но узнав, что за прием на дому тот берет 25 рублей, выругался и не пошел. Ему устроили по знакомству прием, и Захарин его принял. Первый вопрос. «Водку пьешь?» «Как же? Пью. Изредка?» «Нет, каждый день. По рюмке по две?» «Иногда и стаканчиками. Кроме водки зато ничего не пью. Вчера на 3 именинах был. Рюмок 30, а может и 40». Обезумел Захарин. Вскочил с кресла, глаза выпучил, палкой стучит по полу и орет. «Что? Сорок? А сегодня пил?» Вот только глотнул половину и показал из кармана жулика. «Захарин ударил меня по руке», — рассказывал приятелям Григоровский. «Да я держал крепко. Вон отсюда! Гоните его!» На шум прибежал лакей и вывел меня. А он все ругался и орал. А потом бросился за мной, поймал меня. «А давно ли пьешь? Сколько лет?» «Пью лет с 20. На будущий год 100 лет». Сидя в кабинке Сандуновских бань, где Ганецкий ввел продажу красного вина, старик рассказывал. «А пить я выучился тут, в этих самых банях, когда еще сама Сандунова жива была. Ее я видел, и Пушкина видел, любил жарко париться». «Пушкина?» – удивленно спросили его слушатели. «Да, здесь». «Вот этих каюток тогда тут не было. Дом был длинный, двухэтажный, а зала дворянская тоже была большая, с такими же мягкими диванами. И буфет был, проси, чего хочешь. Пушкин здесь и бывал. Его приятель меня и пить выучил. Перед диванами тогда столы стояли. Вот сидим мы, попарившись за столом, и отдыхаем, я и Дмитриев. Пьем брусничную воду. Вдруг выходит, похрамывая, Денис Васильевич Давыдов, знаменитый. Его превосходительство квартировал тогда в доме Тинькова на Пречистенке, а супруга Тинькова – моя крестная мать. Там я и познакомился с этим знаменитым героем. Он стихи писал и, бывал, читал их у крестной. Вышел Денис Васильевич из бани, накинул простыню и подсел ко мне, а Дмитриев ему: «С легким паром, ваше превосходительство, не угодно ли брусничной? Ароматная?» «А ты не боишься?» – спрашивает. «Чего?» «А вот ее пить!» – Пушкин о ней так говорит. «Боюсь, брусничная вода мне бы не наделала вреда, и оттого он ее пил с араком». Денис Васильевич мигнул, и банщик уже несет 2 бутылки брусничной воды и бутылку арака. И начал Денис Васильевич наливать себе и нам 1/2 стакана воды, 1/2 стакана арака. «Пробую, вкусно!» А сам какие-то стихи про арака читает. «Не помню уж, как я и домой дошел». В первый раз напился, не думал я, что арака такой крепкий. И каждый раз, как бывало, увижу кудрявцевскую карамельку в цветной бумажке, хвостик с одного конца,
Так и вспомню моего учителя. В эти конфетки узенькие билетики вкладывались, по две строчки стихов. Помню, мне попался билетик. Боюсь, брусничная вода мне б не наделала вреда. Потом ни рака, ни брусничной не стало. До жуликов дожил, дешево и сердито. Любил Григоровский рассказывать о прошлом. Много он видел, память у него была удивительная. С удовольствием он рассказывал, любил говорить, и охотно все его слушали. О себе он не любил поминать, но все-таки приходилось, потому что рассказывал он только о том, где сам участником был, где себя не выключишь. Иногда называл себя в третьем лице, будто не о нем речь. Где говорит, о том и вспоминает. В трактире – о старых трактирах, о том, кто и как пил, ел. В театре и в кругу актеров идут воспоминания об актерах, о театре. И чего-чего он не знал, кого-кого он не помнил. «А что, Ваня, ты Сухого Кобылина знавал?» – спросил его однажды в театре Корша актер Киселевский, отклеивая баки и разгримировываясь после Кричинского. «Нет, а вот Расплюева видал». «Как Расплюева? Ведь это тип». «Пусть тип, а он был хористом в театре в Ярославле и был шулером, фамилия другая. При мне его тогда в трактире столбы из окна за шулерство выкинули. Вот только забыл, кто именно, не то Мишка Докучаев, не то Егорка Быстров». Для своих лет Григоровский был еще очень бодр и не любил, когда его попрекали старостью. Как-то в ресторане «Ливорно» Иван Алексеевич рассказывал своим приятелям. «Вчера я был в гостях у молоденькой телеграфистки. Славно время провел». Андрей Бурлак смеется. «Ваня, как ты врешь? Когда ты мог с молоденькими славно время проводить, тогда телеграфов еще не было». Как-то в утренний час вошел в раздевальню шестифутовый полковник, весь в саже, с усами на груди, и на его общий поклон со всех банных диванов раздалось приветствие. «Здравствуйте, Николай Ильич!» «Всю ночь в Рогожской на пожаре был. Выкупаюсь да спать. Домов 20 сгорело». Это был полковник Огарев, родственник поэта, друга Герцена. Его любила вся Москва. Его откомандировали из гвардии в армию с производством в полковники и назначили в распоряжении московского генерал-губернатора. Тут его сделали полицмейстером второго отделения Москвы. Он страстно любил пожары, не пропускал ни одного и, как все пожарные, любил бани. В 60-х годах он разрешал всех арестованных, даже в секретных камерах при полицейских домах, то есть политических преступников, водить в баню в сопровождении мушкетеров, безоружных служителей при полицейских домах. В 1862 году в Тверской части в секретной содержался крупнейший государственный преступник того времени, потом осужденный на каторгу, Зайчневский. Огарев каждый день любовался пегими пожарными лошадьми и через окно познакомился с Зайчневским, тоже любителем лошадей, а потом не раз бывал у него в камере, и разрешил ему в сопровождении солдата ходить в бане. По субботам члены Русского гимнастического общества из дома Редлиха на Страстном бульваре после вечерних классов имели обычай ходить в ближайшие Сандуновские бани. А я всегда шел в Палашевские, рядом с номерами Англия, где я жил. А главное еще и потому, что рядом с банями была ловчонка, где народный поэт Разоренов торговал своего изделия квасом и своего засола огурцами, из-под которых рассол был до того ароматичен и вкусен, что его предпочитали даже прекрасному хлебному квасу. Ловчонка была крохотная, так что гигант-старик Алексей Ермилович едва поворачивался в ней, когда приходилось ему черпать из бочки ковши рассола или наливать из крана большую кружку квасу. То и другое стоило по копейке. Ловчонка запиралась в 11 часов, и я всегда из бани торопился не опоздать, чтобы найти время побеседовать со стариком о театре и поэзии, послушать его новые стихи, поделиться своими. В ту субботу, о которой рассказывается, я забежал в Сандуновские бани в 10 часу вечера. Первым делом решил постричь волосы. Бороду и усы я не брил, бросив сцену. Парикмахер, совсем еще мальчик, меня подстриг и начал готовить бритвы, но я отказался. «Помилуйте», — назвал меня по имени и отчеству, — «вы ведь всегда брились». Оказалось, ученик театрального парикмахера в Пензе. Я рассказал ему, что, бросив сцену, в последний раз брился перед спектаклем в Баку. На Кавказе, значит, были. У нас тоже в банях есть банщик-персиянин с Кавказа. Вот, ежели хотите, я его позову. Я обрадовался. А то бывал на Кавказе, на войне. Весь Кавказ верхом изъездил, а в банях знаменитых не бывал. Действительно, на войне не до бань. А той компании, с которой я мотался верхом по диким аулам, в город и носа показывать нельзя было. В Баку было не до бань, а Тифлис мы проехали мимо. «Абединов!» — крикнул он. Передо мной юркий, сухой и гибкий, как жимолость, с совершенно голой головой, кружится и вьется банщик и доставляет мне неиспытанное дотоле наслаждение. Описать эту неожиданную в Москве операцию я не решаюсь. После Пушкина писать нельзя. Цитирую его «Путешествие в Арзрум». «Гасан начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу, после чего начал ломать мне члены, вытягивать суставы, бить меня сильно кулаком. Я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. Азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут на спине в присядку. После сего он долго тер меня рукавицей и, сильно оплескав теплой водой, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое. Горячее мыло обливает вас, как воздух. После пузыря Гасан опустил меня в ванну, тем и кончилась церемония.